Сергей Михалков. Праздник непослушания. Этого никогда не было. Хотя могло бы и быть, но если бы это на самом деле было, то... Одним словом, по главной улице большого города шел маленький мальчик. Вернее, он не шел, а его тянули и тащили за руку. А он упирался, топал ногами, падал на коленки, рыдал в три ручья и вопил не своим голосом: «Хочу еще мороженого!» «Больше не куплю», — спокойным голосом повторяла его мама, крепко держа малыша за руку. «Больше не куплю». А малыш продолжал вопить на всю улицу: «Хочу еще! Хочу еще!» Так они дошли до своего дома, поднялись на верхний этаж и вошли в квартиру. Здесь мама провела малыша в маленькую комнату, поставила носом в угол и строго сказала: «Будешь так стоять, пока я тебя не прощу». «А что мне делать?» — спросил малыш, перестав реветь. «Думать». «А о чем?» «О том, что ты ужасный ребенок», — ответила мама и вышла из комнаты, заперев дверь на ключ. Ужасный ребенок стал думать. Сначала он подумал о том, что шоколадное мороженое вкуснее фруктового. А потом он подумал и решил, что если сначала съесть фруктовое и сразу заесть его шоколадным, то во рту останется вкус шоколада, а в животе будут две порции мороженого. Собственно говоря, как раз из-за этого между ним и мамой разыгралась на улице такая безобразная сцена. Он понял, что сцена была безобразной, потому что сквозь слезы видел, как оборачивались прохожие, глядели им вслед, качали головами и тоже говорили: «Какой ужасный ребенок». И еще малыш стал думать о том, как плохо быть маленьким, и что надо обязательно постараться как можно скорее вырасти и стать большим, потому что большим все можно, а маленьким ничего нельзя. Но не успел он об этом подумать, как услышал за своей спиной стук в оконное стекло. Мальчик не сразу обернулся. Только тогда, когда стук повторился, он осторожно повернул голову. Честно говоря, он подумал, что это постучал клювом знакомый голубь, которого он иногда кормил хлебными крошками. Но каково же было его удивление, когда он увидел за окном не голубя, а настоящего бумажного змея. Тот за что-то зацепился и теперь бился на ветру об оконную раму. Мальчик подошел к окну, распахнул его и помог змею отцепиться. Это был необычайно большой и красивый бумажный змей. Он был собран из прочных деревянных планок и со всех своих четырех боков обтянут плотной, провощенной бумагой. У него были нарисованные круглые синие глаза с коричневыми ресницами, фиолетовый нос и оранжевый рот. Но главным его украшением был длиннющий хвост. «Спасибо тебе, малыш», — неожиданно произнес бумажный змей, почувствовав себя на свободе. «Как тебя зовут?»
«Меня зовут Ужасный ребенок».
«А ты почему сидишь дома?»
«Меня наказали».
«Что же ты натворил?»
«Это долго рассказывать, а наказала меня мама».
«Вечная история», — сочувственно произнес бумажный змей. «Я в своей жизни еще не встречал маленьких детей, которых бы кто-нибудь не наказывал. Впрочем, я знаю одно место, где с этим покончено. Я как раз сегодня собрался туда лететь, да случайно зацепился хвостом за эту противную водосточную трубу».
«Возьми меня с собой», — попросил малыш.
«Почему бы тебя и не захватить? Вдвоем нам, пожалуй, будет веселей. Цепляйся за мой хвост, держись за него покрепче и постарайся не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова». Недолго думая, мальчик схватился обеими руками за хвост бумажного змея, оттолкнулся обеими ногами от подоконника и через мгновение уже летел над крышей своего дома, а потом над целым городом и его окраинами, а потом над полями и над лесами, реками и озерами. И с высоты он смело смотрел вниз на землю, и у него, честное слово, совсем не кружилась голова.
Часы на городской башне пробили полночь. Папа, мама, дедушка и бабушка стояли в комнате и молча смотрели на спящих близнецов — Репку и Турнепку. Сладко посапывая, они крепко спали в своих кроватках и улыбались во сне. «Смотрите», — недовольным шепотом сказал папа. «Они еще улыбаются». Наверное, им снится та банка с вареньем, которую они без спроса съели на прошлой неделе. Или тюбик с ультрамарином, которым они выкрасили бедного кота, — проворчал дедушка. Он был художником и очень не любил, когда дети трогали его краски. «Пора», — решительно сказал папа. «Нас не будут ждать». Мама подошла к кроваткам и наклонилась над Репкой, чтобы поцеловать его в лоб. «Не надо», — тихо сказал папа. «Он может проснуться, и тогда нам никуда не уйти». Бабушка подошла к кроватке внучки и поправила одеяло. При этом она незаметно смахнула слезинку, катившуюся по щеке. «На этот раз мы должны проявить характер», — прошептал дедушка. Взял в одну руку большую дорожную сумку, а в другую — ящик со своими кистями и красками, и направился к двери. «Пошли, пошли», — торопливо сказал папа и взвалил на плечи тяжелый рюкзак, набитый всякой всячиной. Мама набросила на руку два клетчатых пледа, бабушка взяла плетеную корзиночку с вязанием, с которой она никогда не расставалась, и все четверо на цыпочках вышли из комнаты, плотно притворив за собой дверь. Город спал. Точнее говоря, в городе спали только дети. Раскинувшись и свернувшись калачиком на своих кроватях и кроватках, они спали глубоким сном младенцев. Досыта набегавшиеся за день, наплакавшиеся от детских обид, наказанные родителями за капризы и непослушание, за плохие отметки в дневниках, за помятые клумбы и разбитые мечами оконные стекла, за испорченные вещи и за прочие шалости, веснушчатые стёпки-растрёпки, похожие на рыжих дьяволят, и белокурые алёнушки, напоминающие ангелят, с царапинами и ссадинами на худых коленках, потерявшие в драке свой последний молочный зуб, прижимающие во сне к груди игрушечные пистолеты и говорящих кукол. Дети как дети. И во сне они смеялись и плакали, потому что одним снились добрые и веселые цветные сны, а другим — тревожные и печальные, в зависимости от того, как они провели день. Но ни одному из них так и не приснилось, что в это позднее ночное время со всех концов города по широким улицам, по узким переулкам и кривым, бесфонарным переулочкам, в сторону городской площади, вереницей тянулись их папы и мамы, бабушки и дедушки. На городской площади имени отважного путешественника к 12 часам ночи собралось все взрослое население города. Сюда пришли те, кто еще вчера выпекал в булочных пышные крендели и сдобные булочки с маком и изюмом, кто продавал на улицах и в кондитерских разноцветные шарики мороженого, кто делал детям прививки, пломбировал зубы, испорченные сладостями, и лечил от постоянного насморка. Явились без опоздания строгие учителя, которые красными карандашами ставили ученикам в дневниках жирные двойки за подсказку на уроке, и душистые парикмахеры, которые стригли детей так, как им подсказывали мамы. Пришли портные и сапожники, почтальоны и водопроводчики, водители всех видов городского транспорта, продавцы всех магазинов, все сторожа и все дворники. Пришли, оставив дома своих спящих детей. Папа, мама, бабушка и дедушка Репки и Турнепки появились на площади в тот момент, когда самый многодетный отец города, худой как палка, доктор Ухо-Горло-Нос, взобравшись на пьедестал исторического памятника и обхватив одной рукой бронзовую ногу отважного путешественника, обращался к собравшимся с речью. От волнения голос его прерывался, и он то и дело подносил глазам носовой платок. «Всем нам тяжело, но мы должны найти в себе силы и выполнить наше решение, раз уж мы его с вами приняли», — говорил доктор. «Пусть наши дорогие, но грубые, ленивые, капризные и упрямые дети проснутся без нас». «У меня 13 детей», — продолжал он. «Я не вижу никакой благодарности. Я только слышу от них: хочу, не хочу, а я буду, а я не буду. Я устал с ними бороться и воевать. Все мы находимся в одном положении. Мы потеряли терпение. У нас есть только один выход — сдать город детям, нашим ужасным детям. Не будем им мешать. Пусть живут, как хотят, и делают, что хотят. А там посмотрим. Спасибо за внимание». Глотая слезы и мужественно сдерживая рыдания, доктор слез с пьедестала и затерялся в толпе. Женщины всхлипывали. По лицам многих мужчин было заметно, что им тоже нелегко. Часы на городской башне пробили 2 часа ночи, когда в городе не осталось ни одного взрослого человека. Первым проснулся Репка. Он протер глаза и увидел, что Турнепка еще спит. Тогда он одним рывком сорвал с нее одеяло, потянул за голую ножку, ущипнул за пятку и показал ей язык. «Нас никто не разбудил! Я сам проснулся!» — сказал Репка сестре. «Вставай! Не то мы можем опоздать в школу!»
«А разве сегодня не воскресенье?» — спросила Турнепка и сладко зевнула.
«Воскресенье было вчера, а сегодня, к сожалению, обыкновенный понедельник.
Вот если бы всегда было воскресенье, воскресенье, воскресенье!»
«Так нет, придумали. Понедельник, вторник», — сказала Турнепка, грустно вздохнула, потянулась и стала лениво одеваться. Ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки дома не было. Сначала дети подумали, что папа ушел уже на работу, а мама спустилась в булочную за хлебом. Но куда могли деться бабушка и дедушка? Они никогда так рано не вставали. «И почему никто нас не разбудил?» — встревожился Репка. «И почему нам не приготовили завтрак?» — подумала Турнепка. И тут вдруг дети увидели на кухонном столике большой лист бумаги, на котором твердым папиным почерком было написано: «Дети, когда вы будете читать это письмо, мы будем уже далеко. Не ищите нас. Мы решили оставить вас одних. Больше вам никто не будет делать замечаний, от вас ничего не будут требовать. Мы устали от вашего непослушания. Папа». А ниже тоненьким маминым почерком было приписано: «Будьте осторожны с газом и водой. Закрывайте краны. Не залезайте с ногами на подоконник. Еда в холодильнике. Ваша мама». А еще ниже печатными буковками была сделана маленькая приписка от бабушки и дедушки: «Все-таки поливайте цветы в нашей комнате». Репка прочитал записку вслух, почесал затылок и растерянно посмотрел на Турнепку. Турнепка присела на краешек стула и растерянно посмотрела на Репку. «Помнишь, Репка, что мама нам говорила?»
«А что она говорила?»
«Если вы не перестанете, мы уйдем и не вернемся».
«Вот они и ушли!» Подбородок у Турнепки задрожал, но она не заплакала.
«Они решили нас попугать. Вот увидишь. Мы вернемся из школы, а они уже опять все дома», — уверенно сказал Репка и открыл холодильник. В нем было полно всякой еды. Репка вытащил из целлофанового пакета кольцо вареной колбасы, разломил его пополам и протянул половину сестренке.
«Мы же еще не умывались и не чистили зубы», — робко сказала Турнепка.
«А я чистый», — промычал Репка с полным ртом.
«Что, если они не вернутся?» — с тревогой в голосе спросила Турнепка. «Как мы будем без них жить?»
«Никуда они не денутся», — махнув рукой, сказал Репка. «Бежим скорее в школу. У нас первый урок — рисование. Я хочу нарисовать синего кота». Репка чуть не подавился от смеха. Турнепка тоже рассмеялась. Они вспомнили кота Пупсика, которого пришлось отнести в чистку после того, как он был покрашен в синий цвет. «Ты помнишь, как называлась дедушкина краска?»
«Помню»,
— сказала Турнепка. «Ультрамарин!» Thank you. Это был далеко не обыкновенный понедельник. По бульварам и улицам, мимо витрин игрушечных, кондитерских и прочих магазинов, по узким переулкам и кривым бесфонарным переулочкам с портфелями в руках и ранцами за плечами, как попало, пересекая перекрестки, бегом и в припрыжку спешили в школу дети. Никто их не останавливал, когда они нарушали правила уличного движения, и не свистел им вслед. Во всем городе, в домах и на улице, кроме них, никого не было. По пути они передавали друг другу потрясающую новость. Но она сразу переставала быть новостью, потому что, как нам уже известно, все дети в городе в это прекрасное утро обнаружили поголовное исчезновение своих родителей. Репка и Турнепка, запыхавшись, с трудом протиснулись сквозь толпу галдящих учеников во дворе школы, горячо обсуждающих сверхудивительное событие, и вбежали в свой класс. В классе стоял неописуемый шум и гам. Такого еще никогда не было. Мальчишки скакали с парты на парту, гонялись друг за дружкой и старались хлопнуть один другого учебником по спине. Девчонки визжали от необъяснимого восторга. Аквариум был уже перевернут, и маленькие красные рыбки время от времени весело подпрыгивали в лужи на полу. На классной доске мелом было написано: «Все уроки отменяются!» Во всех классах творилось то же самое. На всех классных досках было написано: «Все уроки отменяются!» Учительская комната была пуста. На дверях кабинета директора школы висел замок. В гардеробе никто не дежурил. «Вот это да!» — сказал Репка. «Теперь можно будет как следует отдохнуть!»
«Выходит, они все против нас сговорились? Даже учителя?» — пропищала Турнепка.
«Они решили нас проучить и даже наказать. Посмотрим, что из этого получится», — самоуверенно ответил ей брат. Репка и Турнепка приблизились к наскоро сооруженной из перевернутой бочки трибуне, с которой выступал мальчик по прозвищу Таракан. «Наконец-то нами не будет никто командовать», — кричал Таракан, красный от возбуждения. «Никто не будет нас заставлять делать то, что нам не нравится. Да здравствует праздник непослушания! Стойте на голове! Ходите на четвереньках! Никто вам ничего не скажет! И не накажет!» — раздался чей-то звонкий голос в толпе. «И не накажет!» — подтвердил Таракан для большей убедительности. Постоял немного на голове и потом спрыгнул с бочки и пошел на четвереньках. Его друзья-одноклассники, которых называли таракашками, дружно захлопали в ладоши, и все как один встали на голову и тоже пошли на четвереньках. Они, как обезьянки, во всем подражали таракану. На бочку влез курносый вихрастый мальчишка. Это был один из 13 детей доктора Уха-Горло-Носа. Его школьное прозвище было «Пистолетик». Когда-то он смастерил себе самодельный пистолет, зарядил его настоящим порохом, прищурился, прицелился, выстрелил и чуть-чуть не остался без правого глаза. «Послушайте, что я вам сейчас скажу!» — обратился пистолетик к обступившим его ребятам. «У меня 6 братьев и 6 сестер, и теперь мы тоже остались одни! Нам все время угрожали, что нас бросят, и вот, наконец, они нас бросили! Вот что они написали!» Пистолетик порылся в кармане своих выцветших джинсов, достал смятый клочок бумаги, разгладил его на коленке и начал читать вслух. «Ужасные дети!» Но его уже никто не слушал. Все куда-то заспешили. «Пойдем отсюда», — сказал Репка Турнепке. «А то нам ничего не достанется».
«Чего не достанется?»
«Сама увидишь». Репка взял сестренку за руку и решительно потянул ее за собой. Под старый каштан посреди школьного двора летели в кучу и глухо шлепались друг на друга школьные ранцы, портфели и портфельчики. Пробегая мимо дерева, Репка и Турнепка последовали примеру других и, освободившись от лишнего груза, выбежали за ворота опустевшей школы. В кондитерской «Сладкоежка» шел небывалый пир. Уничтожались запасы мороженого. Это было какое-то нашествие сладкоежек, которые за какие-нибудь четверть часа заняли в кондитерской все места за столиками и расположились не только на подоконниках, но и прямо на полу. Трудно себе представить, сколько порций сливочного, шоколадного, ванильного, малинового, клубничного, ананасового, абрикосового или лимонного мороженого может съесть одна сладкоежка, если ее вовремя не остановить. Сладкоежки ели мороженое не маленькими ложечками из вазочек и не вылизывали его языком из вафельных стаканчиков, а черпали прямо столовыми ложками из глубоких тарелок. Они не держали его терпеливо во рту и не ждали, чтобы оно там растаяло, а торопились поскорее его проглотить, отчего некоторые сразу охрипли, а таракан и вовсе потерял голос. Проглотив все, что было у них в тарелке, сладкоежки тотчас бежали и становились в очередь за новой порцией мороженого. Под ногами у них хрустели рассыпанные вафельные стаканчики, которые никто не подбирал.
«Я больше не могу. Я, кажется, примерзла к стулу», —
простуженным голосом сказала Турнепка. Носик у нее посинел, а на ресницах выступил иней.
«Может быть, возьмем с собой то, что мы не доели?» — предложил Репка. Он тоже дрожал от холода после 10-й порции шоколадного пломбира.
Не успел он это произнести, как мокрый розовый шарик фруктового мороженого, пущенный кем-то, попал ему прямо в нос и плюхнулся перед ним на стол. Второй такой же шарик попал в затылок Турнепки. Близнецы оглянулись и увидели ухо-горло-носиков, которые, наглотавшись мороженого, начали безобразничать и затеяли игру в шарики. Из другого конца зала им начали отвечать таракашки во главе с самим тараканом. Если бы Репка и Турнепка не поспешили выбраться за дверь кондитерской, то им волей-неволей пришлось бы принять участие в разыгравшемся сражении. Когда они шли по улице, часы на городской башне пробили полдень первого дня праздника непослушания. Лилипута звали Фантиком. И это была его самая настоящая фамилия, а не прозвище. Жил Фантик на окраине города, в маленьком-прималеньком и миленьком-примиленьком домике под красной черепичной крышей и с резными деревянными ставенками. Спал он на детской железной кроватке и одевался в магазине «Детский мир». Никто не знал точно, сколько Фантику лет, хотя всем было ясно, что он уже давно не ребенок. Фантик был одинок, и ему никогда не приходилось воспитывать детей, а уж тем более их наказывать. Он привык видеть в них добрых, веселых друзей и был убежден, что дети приносят только радость, потому что встречался с ними только по воскресеньям в цирке. Во время представления они громко смеялись, топали ногами от нетерпения и восторга и дружно отбивали себе ладошки, когда хлопали маленьким лилипутам, среди которых Фантик был самым высоким. За несколько дней до события, которое произошло в городе, цирк уехал на гастроли, а Фантик остался, так как во время репетиции подвернул на манеже ножку и захромал. В ту ночь все о нем забыли, полагая, что он давно уже уехал со своей группой лилипутов и другими артистами. Утром Фантик проснулся в отличном расположении духа. Ножка уже почти не болела, и он решил сразу же после завтрака поехать в город и купить себе тросточку. Аккуратно застелив кроватку, он включил радио, чтобы, как обычно, сделать утреннюю гимнастику под музыку. Радио почему-то молчало. Фантик удивился, однако гимнастику все же сделал, мысленно напевая свою любимую песенку гномов. Потом он помылся под душем, который сам смастерил из садовой лейки, почистил зубы, причесался, сварил себе на завтрак одно яичко всмятку, выпил кружечку молока с ванильным сухариком и, не забыв полить небольшую клумбочку возле домика, на которой росли Анютины глазки и незабудки, вывел за калитку свой детский двухколесный велосипед и покатил вниз по улице. Первое, что его поразило, это то, что никто его не обгонял. Никто не ехал ему навстречу. Светофоры на перекрестках не мигали. Пешеходов на улице не было, если не считать детей. То тут, то там, группами и в одиночку они стояли, шли или куда-то бежали. По мере того, как Фантик приближался к центру, детей становилось все больше и больше. Теперь уже некоторые из них катили на велосипедах и самокатах рядом с ним и, обгоняя, не обращали на него никакого внимания. При въезде на площадь имени отважного путешественника Фантику пришлось резко затормозить,
и он чуть было не свалился с велосипеда. Два мальчика перед самым его носом решили перебежать дорогу. В руках у них были ведерки с красками. «Как вам не стыдно?» — рассердился Фантик. «Я же мог на вас налететь! Почему вы не соблюдаете правила уличного движения? Вы хотите, чтобы ваших родителей оштрафовали?»
«У нас нет родителей!»
Хриплым голосом ответил первый ухо-горло-носик и чихнул.
«Они нас бросили!»
Подтвердил второй ухо-горло-носик и тоже чихнул. «А почему вы не в школе?»
«Все же разбежались!»
«То есть как это разбежались?» Не понял Фантик.
«Что ты к нам пристал? С луны свалился! Как будто ничего не знаешь!»
Рассердились ухо-горло-носики.
«Катишь на своих колесах, чистюля, и кати дальше!»
Никогда еще с Фантиком так не разговаривали. От обиды у него перехватило дыхание, и на глазах выступили слезы. Он хотел что-то сказать, что-то объяснить мальчишкам, но они были уже далеко. В классе надо рисовать чаще всего не то, что хочется, а срисовывать в альбом какую-нибудь вазу с цветами или глиняный горшок, или в лучшем случае яблоко, которое можно после урока незаметно стянуть и потихоньку съесть в туалете. Совсем другое дело орудовать мелом, углем и красками на улице, рисуя, где попало все, что взбредет в голову. Ухо-горло-носики захватили правую сторону улицы мушкетеров, а таракашкам досталась левая сторона, которую они теперь дружно разрисовывали, изо всех сил стараясь перерисовать пистолетика с его семейной командой. На стороне ухо-горло-носиков было больше заборов, на которых легче рисовать, чем на стенах домов, где попадаются окна и двери. Но зато на стороне таракашек было много витрин, и таракашки вовсю малевали по стеклу всякие смешные рожицы с высунутыми языками, проходы и паровозы, из труб которых валил черный густой дым. И все-таки у пистолетика оказалось больше фантазии и выдумки. Его папа, доктор Ухо-Горло-Нос, был самым мирным человеком в городе. Лечил взрослых и детей от ангины и воспаления среднего уха, но сам пистолетик хотел стать офицером. И поэтому он, командуя своими братьями и сестрами, на всех заборах изобразил бой. Танки шли в наступление, самолеты сбрасывали бомбы, пушки стреляли, ракеты летели, раненые падали, корабли взрывались и разламывались на две половинки. И все это было сперва нарисовано углем, а потом раскрашено красками, синий и зеленый, которые ухо-горло-носики откуда-то притащили в ведерках и жестяных банках. Репка и Турнепка появились на улице как раз в тот момент, когда пистолетик, закусив губу, дорисовывал горящий танк противника. «Можно и нам где-нибудь порисовать?» — вежливо спросил Репка. «На другой улице!» — сухо ответил пистолетик и, обмакнув кисть в банку с красной краской, изобразил огонь, охвативший башню танка.
«Жадина, говядина!» — прошептала Турнепка, и они перешли на другую сторону улицы.
Таракашки оказались более гостеприимными. Они знали, что дедушка у близнецов — настоящий художник, и потому потеснились и дали Репке место у витрины мебельного магазина. Вся витрина была уже разрисована. Остался лишь небольшой чистый кусочек стекла в правом нижнем углу. Репка окунул кисточку в ведерко с синей краской и очень быстро нарисовал на стекле синего кота.
«Сделай ему зеленые глаза!» — попросила Турнепка.
Одна из таракашек протянула Репке тюбик с краской, и синий кот тут же блеснул зелеными зрачками.
«Репка, смотри, смотри, пупсик!»
Неожиданно закричала Турнепка и схватила брата за руку. Преследуемый запахом ненавистной ему краски, по улице большими прыжками удирал подальше от детей кот Пупсик, один раз уже побывавший в химической чистке, чудом вернувший ему первоначальный цвет. Фантик свернул за угол и оказался на улице мушкетеров. То, что он увидел, ошеломило его. Это была уже не улица, а самая настоящая выставка детских рисунков. Только эту выставку нельзя было послать ни в одну страну, потому что рисунки можно было только смыть водой со стекол витрин, со стен домов и заборов.
Вдоль большого забора, во всю длину которого неизвестными художниками была нарисована битва, ходила девочка и время от времени, ковыряя в носу, внимательно рассматривала картину сражения. Фантик подъехал. «А ты можешь так нарисовать?» — спросила вдруг у Фантика девочка.
«Нет», — чистосердечно признался Фантик.
«Я тоже так думаю. Пойдем посмотрим».
«Что? Куда?» — не понял Фантик.
«На другую улицу. Они теперь там рисуют. Я сяду к тебе на багажник. Меня зовут Косточкой, потому что я однажды подавилась сливовой косточкой. И если бы не пистолетикин папа, то ой-ой-ой, что бы случилось». Не успел Фантик открыть рот, как девочка вскарабкалась на багажник велосипеда, и они уже ехали. На другой улице никого не было, и на третьей тоже. «Фантики!» Фантику послышалось, что его окликнули. «Фантики!» — повторила девочка за его спиной и показала на разноцветные конфетные бумажки, устилающие улицу. «Знаешь, лучше поехали к ним домой. Сейчас налево, потом прямо, потом немножко вбок, а там уже совсем недалеко в конце бульвара, за вторым углом». Фантик опять ничего не ответил и нажал на педали. Хорошо, что его ножка совсем перестала болеть. «Самое удивительное, — думал Фантик, крутя педалями, — что никто меня не узнает. Впрочем, на манеже цирка я появляюсь в костюме, расшитом серебряными блестками, и в гриме. Но если бы эта косточка знала, что ее везет не какой-то мальчишка, а взрослый человек, да еще к тому же артист цирка, она бы от удивления слетела с багажника». А пока Фантик решил поподробнее расспросить девочку о том, что произошло в городе. Косточка совсем по-военному доложила обстановку. «А тебя разве никто не бросил? Ты что, сирота? И потому ты меня расспрашиваешь, как будто ты из другого города? Стой, стой! Мы уже приехали!»
Косточка спрыгнула с багажника.
«Здесь! Они живут в этом доме!»
Из окна второго этажа валил дым.
«Пожар!» — мелькнуло в голове у Фантика.
Косточка была совершенно спокойна.
«Это их окно, а не дома. Пошли. Я не знаю, как тебя зовут».
«Придет время, узнаешь», — подумал Фантик. И они поднялись на второй этаж, где на двери висела медная табличка. «Доктор ухо-горло-нос. Прием взрослых только по понедельникам от 2 до 5 часов дня. Прием детей в любое время дня и ночи». В квартире царил полный яролаж. Разукрасив с обеих сторон улицу мушкетеров, ухо-горло-носики и таракашки пришли к обоюдному согласию. Если пистолетик замечательно изобразил войну, то таракашки проявили большую изобретательность в изображении животных. Кроме того, они нарисовали паровоз, который тащил за собой 15 вагонов, и еще дополнительно одного синего кота с зелеными глазами. Придя к выводу, что никто никого не перерисовал, а значит, не победил, обе стороны решили отпраздновать необычный урок рисования на квартире ухо-горло-носиков, где они и собрались, перемазанные красками всех цветов радуги, веселые и довольные. С самого раннего утра они творили, что хотели, и никто не сделал им ни одного замечания. Теперь они сидели кто на чем в кабинете самого доктора и курили. Да-да, совершенно точно, курили! Таракан, который после проглоченного мороженого окончательно потерял голос, раздобыл где-то папиросы и ящик сигар и поровну распределил их между всеми. Себе он взял самую большую и толстую сигару, чтобы как следует прочистить горло. Пистолетик набил табаком старую трубку отца и, лежа на полу, дымил из нее, как паровоз. Несмотря на раскрытое окно, дети в комнате так накурили, что с трудом различали друг друга. Девочки, которые сами не курили, кашляли, задыхаясь в табачном дыму, но терпели. Репка с отвращением докурил папиросу и, пошатываясь, пошел к двери.
«Куда ты?» — спросил пистолетик. «Никто еще не уходит. Кури дальше».
«У меня кружится голова», — ответил Репка, едва успев схватиться за спинку стула, чтобы не упасть.
У некурящего Фантика сразу потемнело в глазах, когда он перешагнул порог комнаты. Он не выносил табачного дыма. Но он ведь не мог повернуться и уйти. Как можно бросить детей в беде? А если что-нибудь случится? И вот ведь уже случилось. Возле двери на полу лежит без сознания маленькая девочка. Фантик собрал все свои силы и вытащил Турнепку на лестничную площадку. Вдохнув свежего воздуха, Турнепка пришла в себя.
«Я не умерла?» —
спросила она тихо, увидев над собой морщинистое личико Фантика.
«Фантик»,
— прошептала она и улыбнулась.
«Фантик, я тебя знаю. Я тебя видела в цирке. Ты вылезал из ящика с голубями. Ты меня спас? Ты добрый».
Фантик помог Турнепке подняться.
«Репка, где ты?»
— позвала она слабым голосом.
«Я тут», — послышался еще более слабый голос.
«Ты живой?»
«Не знаю».
«А здесь Фантик».
Услышав знакомое имя, курящие дети поднялись со своих мест. Кто из ребят не знал этого артиста из группы лилипутов? Все знали. Это он появлялся верхом на маленьком пони и потом вдруг куда-то исчезал для того, чтобы оказаться под куполом цирка в ящике с белыми голубями. Фантик! Значит, он один не ушел из города и остался с ужасными детьми. Косточка вытаращенными глазами смотрела на Фантика. Таракан попробовал закричать «Ура!», но горло у него так и не прочистилось после сигары, и он смог только издать звук, похожий на шипение водопроводного крана, когда нет воды. «Дети!» — обратился Фантик к ребятам и закашлялся. «Пожалуйста, не думайте, что я пришел рассказывать вам о вреде курения. Я оказался здесь совершенно случайно. Мы с Косточкой ехали мимо и увидели дым из окна. Мне показалось, что вы уже горите. Я не буду вам мешать. Но на всякий пожарный случай запомните мой адрес. Улица Циркачей, дом номер 7». Кашляя и прикладывая к глазам платок, Фантик вышел из комнаты. Нет, он не плакал, хотя было от чего прослезиться. Таракан, пистолетик и еще несколько ухо-горлоносиков и таракашек выползли из комнаты на лестничную площадку, чтобы посмотреть на Фантика и проводить его. Но их почему-то стошнило. Наверное, от чистого воздуха. А Фантик уже катил на своем детском велосипеде по городу. И на душе у него было тревожно и неуютно. Тросточку себе он так и не купил. Все магазины были закрыты. Под вечер дети разбрелись по домам. Таракашки остались ночевать у уха горла носиков. С головной болью, простуженные и обкуренные, лежали они где попало и как попало. Кто на креслах, кто на стульях, а таракан и вовсе под роялем на полу. Репка и Турнепка ушли к себе домой. Ухо-горло-носики предложили и им переночевать, но свободные места оставались только в ванне.
«У меня болит горло. Я не могу глотать», — пожаловалась Турнепка перед сном.
«А у меня болит голова. Что мы будем делать, если заболеем?»
«Лечиться лекарствами».
«Какими?»
«Всякими».
«Всякими нельзя. От всяких можно еще хуже заболеть».
«Правда, жаль, что Фантик не доктор».
Турнепка тяжело вздохнула.
«Мне жарко. Достань мне из холодильника ледышечку пососать».
Часы на городской башне пробили полночь. Потом час, потом два и три часа ночи, а Фантик все ворочался и ворочался на своей железной кроватке. Только под самое утро он забылся коротким, беспокойным сном. Во сне он спасал детей от пожара, вытаскивал из воды, снимал с крыши и отнимал у них спички и папиросы. Его разбудил тревожный стук в дверь. На пороге стоял Репка. «Что случилось?» — спросил Фантик, протирая глаза и ежась от утреннего холода.
«Турнепке плохо. Она умирает», — ответил Репка и заплакал.
«Что с ней?»
«Не знаю. Она заболела. Ночью она звала маму, а теперь она молчит и ничего не отвечает, когда я ее спрашиваю».
«Хорошо», — сказал Фантик. «Я сейчас оденусь». Турнепка лежала с закрытыми глазами, когда Фантик дотронулся до ее лобика. Лобик был горячим. Турнепка открыла глаза и заморгала ресницами.
«Фантик, ты пришел меня спасать? Полечи меня немножко, чтобы я не умерла».
Фантик присел на краешек кровати. «Я ведь не доктор. Я только могу попробовать».
«Попробуй, пожалуйста».
Фантик задумался. Он никогда не лечил детей. И, может быть, дать Турнепке выпить стакан горячего молока с медом? При простуде Фантик всегда пил горячее молоко.
«Не хочу молока», — поморщилась Турнепка. «И не буду его пить».
«Если ты не будешь слушаться, я не буду тебя лечить».
«Я буду послушной», — согласилась Турнепка. «А то ты уйдешь, как они все ушли».
«Молока нет», — сказал Репка. «Мы его вчера выпили».
Все, что можно было перед уходом закрыть и запереть, взрослые наглухо закрыли и заперли, оставив детям открытым доступ лишь к тому, из-за чего в семьях чаще всего проливались потоки слез. Не было молока в молочной, хлеба в булочной, овощей в зеленой и мяса в мясной лавке. Только в кондитерской «Сладкоежка» и в табачном киоске «Аромат» оставались еще нетронутыми некоторые сорта кондитерских и табачных изделий. Зато все мороженое и все пирожные, а также шоколадные батончики были съедены, и вся фруктовая вода выпита в первый день праздника непослушания. Зайдя со двора, Фантик нашел окно, которое было неплотно прикрыто, и, отворив его, забрался в молочную. Он знал, что никому нет дела до того, что какой-то малыш зачем-то лезет в какое-то окно, но все же Фантик чувствовал себя как-то неловко. В другое время он бы никогда себе этого не позволил. Но на что не пойдешь ради больного ребенка? На прилавке стояло несколько бутылок с молоком. Фантик откупорил одну и отпил глоточек. Молоко прокисло. Уже во дворе Фантик встретил кота Пупсика. Тот, видно, тоже искал лазейку в магазин, чтобы чем-нибудь поживиться. «Там ничего нет», — сказал Фантик. «Лови мышей». Кот, понимающе мяукнул и нырнул в подворотню. Конечно, проще всего было дать Турнепке принять какую-нибудь микстуру, но не было доктора, чтобы ее прописать, и аптекаря, чтобы приготовить. Вернувшись без молока, Фантик вскипятил ведро воды и, накрыв над ним голову Турнепки мохнатым полотенцем, дал ей подышать горячим паром. Ей сразу стало легче, и она повеселела.
«Фантик, оставайся у нас жить», — предложила она. «Мы с Репкой поместимся на одной кроватке, а он тебе уступит свою. Она тебе как раз по росту».
«Я лучше буду вас навещать. А сейчас я пойду и посмотрю, не нужна ли кому-нибудь еще моя помощь», — ответил Фантик и в дверях помахал Турнепке ручкой. А со двора уже доносился чей-то голос.
«Репка! Турнепка!
Фантик, случайно, не у вас?» Наступил второй день праздника непослушания. Однако в городе не чувствовалось праздничного настроения. По улицам слонялись бледные, неумытые, нечесанные и невыспавшиеся дети. У одних болел живот, другие кашляли и чихали. На бульваре можно было встретить грустных малышей с отцовскими трубками в зубах и печальных девчушек, перемазанных маминой губной помадой и бабушкиными румянами. Канарейки в клетках нахохлились и перестали петь. Цветы на окнах завяли и опустили головки, потому что никто больше не напоминал детям, что птичек надо вовремя кормить, а цветы поливать. Голодные коты и кошки начали, наконец-то, ловить мышей. Взрослые ушли в неизвестном направлении и не оставили детям адреса, где их искать. Свой палаточный лагерь они разбили на месте, отмеченном на карте учителем географии по прозвищу «Глобус». Сперва далеко не все родители разделяли точку зрения доктора Ухо-Горло-Носа. Это ему первому пришла в голову мысль на какое-то время оставить детей одних, без присмотра старших. Но, посовещавшись с ним, в конце концов согласились, хотя расставаться с ужасными детьми всем было невыносимо тяжело. Первый день в родительском лагере прошел в воспоминаниях. Сидя у костра, папы, мамы, бабушки и дедушки до поздней ночи рассказывали обо всех известных им детских шалостях, проказах и дурных поступках. Приводились яркие примеры детского эгоизма, упрямства, лени, лжи, грубости и непослушания. Предавшись воспоминаниям, многие родители сделали при этом открытие, что сами когда-то были ужасными детьми. Ночью в палатках слышались приглушенный шепот и всхлипывание.
«Они могут утонуть!» — шептала чья-то мама.
«Там же нет ни реки, ни озера!» — успокаивал ее чей-то папа.
«Они могут утонуть в ванне!» — настаивала чья-то бабушка.
«Они не любят мыться!» — успокаивал ее чей-то дедушка.
А бумажный змей с малышом на хвосте все летел и летел. «Ты правильно летишь?» — спросил малыш, когда они вынырнули из одного облака и нырнули в другое. «А то я уже устал за тебя держаться». «Потерпи, скоро прилетим». «Откуда ты знаешь про это место?» «Подслушал ребят, которые меня сегодня запустили в небо». «Постой, не отвлекай меня, нам нужно обойти грозовую тучу, а не то в нас может попасть молния». Подхваченный сильным порывом ветра, бумажный змей рванулся ввысь, накренился на правый бок и, едва коснувшись края обыкновенного дождевого облака, начал обходить темную грозовую тучу, набитую громами и молниями. От страха малыш зажмурился и еще крепче вцепился в хвост бумажного змея.
Уставший и обессиленный вернулся Фантик домой. Он долго не мог заснуть. Перед его глазами в мельчайших подробностях вставал прошедший день. С утра и до позднего вечера он был занят тем, что оказывал кому-то помощь. Его просто разрывали на части. Одним он ставил примочки к подбитому глазу и прикладывал монеты к синякам. Другим клал грелки на живот и рассказывал сказки, чтобы они не плакали и не звали маму. Третьих раздевал и мыл, потому что они заваливались на кроватку одетыми и не желали мыть перед сном грязные руки. Четвертым трудно перечислить все, что ему пришлось проделать за этот безумный день. Но как он ни старался, что только не изобретал, он никому не мог заменить ни маму, ни папу, ни бабушку, не дедушку. «Сколько же это еще может продолжаться?» — думал Фантик, ворочаясь сбоку на бок. Тревожная ночь опустилась над городом. Малыши во сне плакали. «Хочу к маме!» Тем, кто был постарше, снились кошмары, будто кто-то их угощает мороженым. Они в ужасе просыпались и потом долго лежали с открытыми глазами, думая о том, что хорошо бы опять заснуть, а утром проснуться от ласкового прикосновения руки и знакомого голоса. «Пора вставать». И они засыпали, оставляя на подушках мокрые следы своего раскаяния. Репка проснулся от боя часов на городской башне. Турнепка уже поправилась, и у нее ничего не болело. «Пойдем в школу», — неожиданно сказал Репка.
«Зачем?»
«Просто так. Посмотрим». Они поднялись и побежали в школу. На школьном дворе несколько ухогорлоносиков молча и деловито разбирали под каштаном свое имущество. Репка сразу узнал свой портфельчик, оторванные ручки и Турнепкин ранец с красными застежками. Все было цело. И учебники, и тетрадки, и пенал с ластиками и карандашами, и альбом для рисования, и даже два яблока. Это было особенно кстати, потому что очень хотелось что-нибудь пожевать. В пустом классе на чужой парте сидел таракан и, подперев рукой голову, мрачно смотрел на классную доску. На ней все еще было написано: «Все уроки отменяются». Репка и Турнепка сели за свою парту. «Ты почему не в своем классе?» — спросил Репка.
«А не все ли равно?» — прохрипел простуженный таракан.
«Это наш класс», — сказала тихо Турнепка. «Иди в свой».
Таракан не стал возражать. Он молча поднялся и поплелся к двери. Когда она за ним закрылась, Репка положил руку на плечо Турнепки и грустно сказал: «Учителя все-таки могли бы остаться».
Высоко в небе, прямо над площадью имени отважного путешественника, кружил большой бумажный змей. На хвосте у него что-то висело. Змей то снижался, то взмывал снова вверх, то удалялся в сторону, чтобы через мгновение вновь оказаться на прежнем месте. По тому, как он себя вел, было ясно, что он хочет приземлиться и выбрал местом для своей посадки городскую площадь. Первыми его заметили ухо, горло, носики. Потом к ним присоединились таракашки. И вскоре вся площадь была запружена детьми. Задрав головы и разинув рты, они стояли и смотрели на приближающегося бумажного змея. Не найдя свободного местечка, бумажный змей сел прямо на бронзовую голову отважного путешественника. Причем его хвост, соскользнув по пьедесталу памятника, коснулся земли так, что малыш, прилетевший на нем, сразу оказался в гуще детей. «Ты кто?» — спросил пистолетик, осторожно тронув малыша за плечо и желая удостовериться, что перед ним настоящий ребенок. Малыш не растерялся. Он стоял на земле, все еще не выпуская из рук кончик хвоста бумажного змея, и с любопытством разглядывал обступивших его детей. «Ты кто?» — повторил свой вопрос пистолетик.
«Я ужасный ребенок!» — громко заявил малыш.
По толпе прошел одобрительный гул.
«Зачем ты сюда прилетел?» «Как зачем? Мне надоело слушаться маму, и я от нее улетел!»
«А у нас все наоборот», — сказал пистолетик. «Мы не слушались, и от нас все сбежали».
«Значит, теперь вам все можно? И никто вас не наказывает?»
«Нам все можно, но нам почему-то уже ничего не хочется».
«А мне так хочется», — признался малыш, — «шоколадного мороженого».
Пистолетик побледнел, и его стошнило.
«А я ведь опять зацепился!» — послышался сверху голос бумажного змея. «Отцепите меня! Пожалуйста! Только поосторожнее, не порвите мне бока!»
Таракан и два уха-горло-носика забрались на памятник и сняли с макушки отважного путешественника бумажного змея. Подхваченный порывом ветра, бумажный змей вырвал кончик хвоста из рук малыша.
«Я немножко отдохну! Полежу на одной из крыш!» — крикнул он и медленно поплыл над головами детей.
Репка привел малыша к Фантику. Этого мальчика наказала мама, и он от нее улетел.
То есть как это улетел?
Очень просто. На бумажном змее.
А где змей?
Отдыхает на крыше. Они сейчас полетят обратно.
Они не хотят у нас погостить? Мне у вас что-то не нравится. Я лучше полечу домой, к маме, насупившись, сказал малыш. Фантик задумался. Он не сразу обратил внимание на то, что Репка все время подавал ему какие-то загадочные знаки и моргал то одним, то другим глазом. Когда он это заметил, то догадался, зачем Репка привел к нему малыша.
«Ну что ж», — сказал Фантик, — «если мальчику у нас не нравится, мы не будем его задерживать. Это его право. Но, может быть, он одолжит нам своего змея на часок-другой. Мы вернем его в целости и сохранности. Что скажешь, малыш?»
«Это не мой змей», — пробурчал малыш. «Он самостоятельный».
«Тем лучше!» — воскликнул Фантик и тоже подмигнул Репке. «Тогда мы его сами как следует попросим об одном одолжении».
Несмотря на свою усталость, бумажный змей согласился выполнить просьбу Фантика — разыскать место, где укрылись родители, и передать им письмо, подписанное всеми детьми. Письмо сочинил сам Фантик. Теперь надо было только его подписать. Первым подписал письмо пистолетик, а за ним и все ухо-горло-носики. Таракан даже не стал читать письмо, он только спросил, кто его уже подписал, и тут же поставил под ним какую-то закорючку. Таракашки, увидев эту закорючку, недолго думая, поставили под ней 30 своих закорючек. А там подписались и все остальные. Те, кто не умел еще ни писать, ни читать, ставили крестики. Когда письмо было готово, его на всякий случай запечатали в конверт из непромокаемой бумаги и надежно закрепили на хвосте бумажного змея.
«Счастливого пути! Возвращайся с добрыми вестями!» — крикнул Фантик, когда змей взлетел над его головой. «Я их, несомненно, обнаружу! Насколько я понимаю, в расстояниях они не могли уйти далеко!»
— донесся уже издалека голос бумажного змея. Он сделал круг над городом и скрылся из виду. Фантик вернулся домой, где застал малыша сладко спящим на железной кроватке. Ужасные дети в томительном ожидании сидели по домам.
Письмо заканчивалось стихами. «Мамы, папы, нам без вас. Все равно, что вам без нас». Добрый доктор Ухо-Горло-Нос дошел до этих строк и запнулся. Он протер очки, но и это не помогло. Дальше читать он не мог. От волнения у него пересохло в горле и перестало биться сердце. Он взял себя в руки, сердце опять застучало, но письмо все же пришлось дочитывать учителю Глобусу. С большим выражением прочитал он последние строки послания. «Мамы, папы, нам без вас, все равно, что вам без нас». «Что я говорил?» — радостно закричал доктор. «Я это предвидел! Они все поняли, и теперь у нас начнется новая жизнь! Все пойдет по-иному, вот увидите! А какие замечательные стихи, и как легко они запоминаются!» И тут началось общее веселье. Папы, мамы, бабушки и дедушки взялись за руки, закружились в хороводе и на все голоса запели: «Мамы, папы, нам без вас, все равно, что вам без нас». Они так развеселились, что сами почувствовали себя детьми, стали кувыркаться в траве, играть в пятнашки, а учитель Глобус так расшалился, что совсем забыл, что он учитель, и, догоняя доктора, подставил ему подножку, да так удачно, что тот перелетел через голову и сшиб с ног бабушку Репки и Турнепки, которая, в свою очередь, падая, схватилась за дедушку, и они вместе кубарем покатились с горки. Все это видел бумажный змей. Он не стал дожидаться ответа на письмо. Ему и так было ясно, чем все это кончится. Он незаметно поднялся над палатками и полетел. Поручение Фантика было выполнено. И снова на городской площади собрались дети. Пистолетик и таракан сидели на широких плечах отважного путешественника, держась за его бронзовые уши. Даже Фантик с театральным биноклем в руках пристроился на макушке памятника. Все с нетерпением и надеждой смотрели в безоблачное небо.
«Летит! Летит!» — завопил пистолетик. «Летит!»
Фантик поднес глазам бинокль. «Это галка». Потом пролетела ворона, которую тоже издалека не за того приняли. Потом пролетела еще одна галка.
Наконец появился долгожданный почтальон. Он появился неожиданно и совсем не с той стороны, откуда его ждали. Его отнесло ветром, и он вылетел на площадь из-за городской башни, чуть-чуть не зацепившись хвостом за стрелки часов.
«Они возвращаются! Готовьтесь к встрече!» — прокричал он, опускаясь на крышу башни.
«Ура! Ура! Ура!» Этот радостный клич возник у подножия памятника и, нарастая троекратно, прокатился по всей площади.
«Дай я тебя расцелую!» —
кричал Фантик бумажному змею, хлопая в ладоши. Театральный бинокль упал на землю, но почему-то не разбился.
«Змей! Змей!» — позвал малыш. Площадь была пуста. Всех, кто на ней только что был, как ветром сдуло. Бумажный змей взмахнул хвостом.
«Лови кончик!»
Малыш подпрыгнул, изловчился и поймал кончик хвоста.
«А теперь подтягивайся!»
Малыш полез вверх по хвосту, работая руками и ногами.
«Молодец! А теперь держись за меня, как держался! И полетим!»
И они полетели. Когда они были уже высоко, малыш спросил:
«Послушай, змей, тебе тут тоже не понравилось?»
«По правде говоря, такая свобода не по мне», — ответил бумажный змей. «Все-таки должен же быть какой-то порядок».
Фантик носился на своем велосипедике из одного конца города в другой, распоряжался, командовал, советовал и проверял. Ужасные дети готовились к торжественной встрече родителей. Никто точно не знал, когда они появятся, поэтому надо было как можно скорее подмести улицы, накормить птиц в клетках и полить цветы в горшках, застелить постели, перемыть грязную посуду, отмыться как следует самим, словом, успеть сделать тысячу дел, из которых каждое было самым важным. Пол в кондитерской «Сладкоежка» блестел, как зеркало.
На столиках, на стульях, на стенах и на подоконниках не осталось и следа от недавнего сражения сладкоежек. В школьных классах было чисто и уютно, как в первый день школьных занятий. На всех классных досках было красивым почерком написано «Добро пожаловать». Такая же надпись красовалась на воротах школы. Пистолетик со всей командой орудовал на улице мушкетеров. Вооружившись несколькими пожарными шлангами, они смывали со стен домов витрины заборов то, что они с таким вдохновением создали в первый день праздника непослушания. «Долой войну!» — кричал пистолетик и направлял тугую водяную струю на танки, идущие в наступление. И танки зелеными ручейками стекали по забору на тротуар, и пушки исчезали, будто их и не было, и ракеты прерывали свой полет, размытые водой. Что говорить? Ухо-горло-носиком было, конечно, жалко самим уничтожать плоды своей фантазии, но Фантик решительно сказал им. «Если уж приводить город в порядок, то начать надо с улицы мушкетеров. В противном случае вас никто не поймет». «Почему не поймет?» — думал пистолетик, который больше всех вложил сил в раскрашивание улицы. «Почему не поймет? Война нарисована по-настоящему. Все понятно. Война». Но спорить с Фантиком он не стал. Дети договорились во всем беспрекословно слушаться Фантика, временного коменданта города. Ровно в полдень первые колонны родителей организованно вступили на площадь имени отважного путешественника. Выстроившись, как на параде, стояли перед ними их дети и внуки. Причесанные, вымытые мальчики в глаженных костюмчиках и начищенных ботинках. Нарядные девочки с бантами в чистых расчесанных волосах. Тихие и послушные, готовые выполнить любое поручение, задание или просьбу. Образцово-показательные дети. «Какие-то они не такие». Доктор Ухо-Горло-Нос смотрел на маленького мальчика с морщинистым лицом, похожим на печеное яблоко, стоявшего на несколько шагов впереди остальных детей. В руках он держал букетик Анютиных глазок. Папы, мамы, бабушки и дедушки растерялись. Они ожидали совсем другой встречи. Бурных объятий, слез радости, криков восторга. «Какие ужасные дети!» — прошептал доктор. «Неужели они могли так измениться за 3 дня? Что с ними случилось? Это же просто какие-то маленькие старички!» И тут вдруг маленький старичок взмахнул букетиком Анютиных глазок, и по его сигналу строй образцовых детей дрогнул и рассыпался с невероятным поросячьим визгом. Все дети, как один, бросились разбирать взрослых. «Отпустите меня! Я не ваш! Я не ваш!» — кричал чей-то дедушка, отбиваясь от напавших на него чужих внуков. «Это не ваша мама, это наша мама!» — вопил таракан, отнимая у близнецов свою перепуганную маму. «Это не я! Это не я! Я здесь! Я здесь!» — кричал не своим голосом доктор Ухо-Горло-Нос, взобравшись на пьедестал памятника и махая соломенной шляпой, чтобы привлечь внимание своих ухо-горло-носиков, бросившихся в погоню за чьим-то отцом. С оторванными пуговицами, в измятом платье, всклокоченные и потерявшие в уличной возне не одну пару очков, счастливые папы, мамы, бабушки и дедушки, разобранные своими детьми и внуками, разошлись, наконец, по домам. Только Фантик вернулся домой один. Он лег на свою железную кроватку и заснул спокойным сном человека с чистой совестью. Во сне ему приснилось, будто он преподносит Турнепке букетик Анютиных глазок. Наступило утро. Пережив 3-дневный праздник непослушания, город зажил нормальной жизнью. На уличных перекрестках заморгали светофоры, показались пешеходы, заработал уличный транспорт. В булочной появился душистый хлеб, в молочной — свежее молоко и кефир, в зеленой — овощи и фрукты, в мясной — парное мясо, а в кондитерской — сладкоежка, мороженое всех сортов и пирожные. Парикмахеры надели белые халаты и встали у своих кресел. Доктора положили в свои чемоданчики шприцы, трубки и молоточки. Аптекарь открыл запертый на 2 ключа шкафчик с ядами. Учителя
отточили свои красные карандаши, а повара — большие кухонные ножи.
«С добрым утром! Давайте сделаем гимнастику!» — сказала радио.
Наступил новый день. На первом уроке в первом классе А в 10 часов утра в дневник ученика, сидевшего на первой парте, влетела первая двойка.
Блямс!
В первом часу дня первый футбольный мяч высадил стекло в окне первого этажа дома номер 1 по улице Мушкетеров.
Бенц!
«Послушай, Турнепка, что я тебе скажу. Только слушай внимательно!» С загадочным видом прошептал на ушко сестре Репка.
«Я нашел у дедушки в ящике лишний тюбик с желтой краской. Не покрасить ли нам еще раз пупсика?»
Все началось сначала.
В дверях щелкнул ключ, и мама вошла в комнату. Малыш все еще стоял в углу.
«Я тебя прощаю», — добрым голосом сказала мама. «Теперь ты купишь мне шоколадное мороженое?» — спросил малыш и покосился на раскрытое окно.
«Если ты обещаешь мне хорошо себя вести», — сказала мама. А за окном, над крышами домов, свободно парил большой красивый змей. Временами порывы ветра бросали его в сторону, и казалось, что он вот-вот потеряет устойчивость и беспомощно начнет падать. Но за ним зорко наблюдал мальчуган во дворе. Не давая змею потерять равновесие, он то осторожно отпускал длинную нить, то снова наматывал ее на катушку. И никакие ветры не были страшны бумажному змею, потому что мальчик умело руководил его полетом.
Читают Мария Михалкова и Любовь Толкалина.